авторская программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Пятница, 13:00. Ищем выход на канале «Ищем выход». Ну, я надеюсь, у нас все идет. Да, вот все, пошла трансляция, я вижу обратную связь, все в порядке. Обратите, пожалуйста, внимание, в описании канала есть все о том, как можно помочь, собственно говоря, каналу развиваться, как можно помочь каналу существовать дальше. Ну и, конечно же, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на канал «Ищем выход», не забывайте это делать. Знаете, перед тем, как начать отвечать на ваши вопросы, а это главный смысл существования этой программы на канале, я вот о чем подумал. Наверное, многие помнят. Есть такой сборник стихотворений «Поверх барьеров» Бориса Леонидовича Пастернака. Есть передачи, кстати говоря, которые много лет выходят на радио «Свобода» в разных видах, да, которые тоже называются «Поверх барьеров». Вот, наверное, сегодня это самое главное, чем должны заниматься, если хотите, люди доброй воли. Разговаривать, общаться, искать выход поверх барьеров. Потому что такой выход чаще всего не очевиден. И действия чаще всего не очевидны для людей, которые вовлечены, глубоко вовлечены в происходящие события. Я имею в виду, в первую очередь, конечно, не обитателей Рунета, социальных сетей, которые ломают копья, скажем так, в виртуальных битвах, а тех, кто, к сожалению, вовлечен в те кровавые события, которые разворачиваются на наших глазах. Вот для этих людей действительно разговоры поверх барьеров могут казаться неочевидными. И действия поверх барьеров тоже могут казаться неочевидными. И тем не менее, несмотря ни на что, нужно продолжать. И в общем оказывается, что если разговаривать, если отстаивать гуманистические позиции, то, в общем, все худо или бедно, но получается. По крайней мере, получается большая часть из того, что нужно делать. А нужно, в первую очередь, продолжать делать все то же самое. Помогать беженцам, утешать людей, которые потеряли своих близких, разговаривать, разговаривать, разговаривать и искать выход. Искать выход для послевоенного мироустройства. И это не может быть выход за чей-то счет. Это должен быть выход, который действительно будет важен для всего человечества и который сможет предотвратить повторение братоубийственных войн в будущем. Ну вот, хорошо, давайте я все-таки вернусь к нашему чату. Наш чат позволяет нам с вами общаться, вам задавать вопросы, вот, мне пытаться находить на них ответы. Единственная просьба, я всегда очень благодарен всем тем, кто в начале своего вопроса, желательно капслоком, так и пишет слово «вопрос». Потому что когда большое количество реплик внутри чата, бывает сложно разобраться, кто кого спрашивает, вот, и легко пропустить. Это обидно. На самом деле и для меня обидно, и для вас. Ну вот так. Ну что ж, самое первое, что я вижу. Сейчас какой вопрос не задай, подставишь или подставишься? Как относиться к угнетению, убийству домашних животных? Да, в общем, конечно, плохо относиться. В общем, конечно, относиться плохо. Хотя мы с вами не можем полностью перейти на небелковую диету. Вот, и так или иначе, домашние животные, в общем-то, на протяжении всей истории человечества страдают, по-другому не скажешь. Вот, мы используем живых существ в пищу. В общем, конечно, наверное, в этом ничего хорошего нет. И смыслово я прекрасно понимаю всех тех, кто выступает за скорейший отказ. Но, может быть, все-таки не от белковой пищи, но, по крайней мере, от убийства животных. Да, вроде бы появляются технологии, которые позволяют выращивать в пробирке то самое мясо, которое необходимо человеку в рационе. Ну, дай бог, чтобы человечество когда-нибудь дожило и до этого счастливого момента. Так, так, вопрос, да, спасибо. Так, вопрос о Пригожине. Не о судьбе его души, а о судьбе его памяти здесь. Похоже, памятник он себе воздвиг. Насколько опасен этот памятник для режима в будущем? Или просто для будущего? Не знаю. Не знаю. Честно могу сказать. В общем, конечно, личность Пригожина, ну, мягко говоря, неоднозначна. Это так очень мягко говоря. Вот, произошедшее у кого-то вызывает оторопь, у кого-то вызывает, в общем, какие-то нехорошие предчувствия, потому что, в общем-то, конечно, частный самолет, а надо сказать, что самолет фирмы торговой марки, да, Embraer, бразильские самолеты очень хорошего качества, что вообще очень надежные, минимальное количество отказов у них. То есть понятно, что результат – это внешнее воздействие, то, что эта авиакатастрофа случилась. Вот. До сих пор, конечно, до конца многие не понимают, кто там погиб, как там погиб. Все это продолжается, следствие и так далее. Но, в общем, это, конечно, очень серьезная, я думаю, поворотная точка во всей развивающейся на наших глазах ситуации. Так или иначе, господин Пригожин представлял, скажем так, некое военное крыло, которое всячески настаивало на том, что специальная военная операция должна быть доведена до максимального военного результата. Вот. И уж, по крайней мере, вроде как ни о каких мирных переговорах из его уст мы не слышали. Посмотрим, чем это все закончится. Вы знаете, единственное, чего хотелось бы в очередной раз, если хотите, предостеречь. Понимаете, смерть врага, с которым ты не успел выяснить отношения, это же всегда ни о чем. Примирение с врагом – это о чем? Суд справедливый, который вынес решение о судьбе того или иного человека, это, по крайней мере, о некой фиксации земного существования. Вот. А вот такие события, когда человек уходит из жизни в результате, ну, в общем-то, уже прозвучало, по-другому, конечно, это, видимо, сложно характеризовать, судя по всему, террористического акта. Вот. Наверное, это всегда плохо, потому что терроризм – это как раз удел тех, кто говорить не хочет, вот то, с чего я начал. Ни поверх барьеров, ни через барьеры, никак не хочет говорить. Кто-то исходит из простой позиции. Нет человека – нет проблем. Это неправильная позиция. Проблемы, естественно, остаются. И проблемы даже им свойственно, нерешаемым проблемам свойственно накапливаться. Вот. Посмотрим, повторю, как будет развиваться ситуация. Российские предчувствия о том, что август – это нехороший месяц, пока еще август продолжается. Посмотрим, как он закончится. Так, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, доброго дня, всем привет. Не могу согласиться. Коров и свиней, которых растят на мясо, стадами и фермами, трудно назвать домашними животными. Ну, хорошо. А как вы их хотите назвать? Пищевыми животными? Промышленными животными? Ну, наверное, можно. Но все равно живой организм обладает какими-то, скажем так, свойствами, которыми не обладает неживая природа. Да, даже цветок. Я знаю многих людей, которые умеют разговаривать с цветами, с растениями. И растения их явно слышат. Вот. Наверное, все-таки как-то нужно учиться бережнее. Да? Помните в хорошем фильме «Аватар»? Вот. Сказка, да? Но в этой сказке было очень много, наверное, важных намеков, которые туда сценарист и режиссер закладывали. Понимаете, отнимая у кого-то жизнь, обитатели планеты Пандора просят прощения у того, кого они эту жизнь отнимают. Вот, наверное, все-таки человечеству тоже стоит задумываться, что мы все-таки отнимаем жизнь. Это, конечно, разговор не сегодняшнего дня, особенно в тот момент, когда идут боевые действия, и жизни отнимаются у людей, в том числе у людей гражданских, у детей, у стариков, у людей невинных, не просто у солдат. Так что, конечно, разговоры о домашних животных в этой ситуации стоит отложить на потом. Но иметь в виду, наверное, это все-таки надо. Да, вот тут, Сапсан, большое спасибо, ссылку на мой телеграм-канал. Буду рад новым подписчикам, стараюсь на этом канале рассказывать о всех важных событиях, которые происходят. Там же всегда можно увидеть репосты с телеграм-канала Центра помощи беженцам, реквизиты о том, рассказы о нашей работе, о том, как и зачем, самое главное, можно нам помогать. Пожалуйста, подписывайтесь на канал. Там же, кстати говоря, есть и форма обратной связи. Можно мне написать, если у вас есть вопросы, связанные с церковной жизнью, с нецерковной жизнью. Я, в общем, обычно стараюсь максимально быстро на все вопросы ваши и запросы реагировать и стараюсь отвечать максимально подробно. Ну, а если нужна помощь, то, в общем, тоже всегда мы можем обсудить, как, кому, каким образом эту помощь можно оказать. Так, вопрос. Неужели похоронят его на Серафимовском? Ну, его, я так понимаю, это господина Пригожина. Ну, видимо, да. Но не у Кремлевской же стены. Поэтому почему не на Серафимовском? Так, здравствуйте. Вам жалко Пригожина, Уткина, остальных вагнеровцев? Меня омрачило, что мало кто подумал о погибшем гражданском экипаже, они к Вагнеру не имеют отношения. Да, они к Вагнеру не имеют отношения. Вот как всегда, к сожалению, в нашей стране сопутствующие потери, про которые когда-то очень хорошо сказал лучший друг всех физкультурников, лес рубят, щепки летят. Вот у нас человек – это щепка. О нем чаще всего никто не думают. Знаете, на вопрос, жалко ли мне, да, наверное, мне жалко. Вопрос только, каким образом, о чем я жалею. Понимаете, о погубленной человеческой душе вообще, мне кажется, правильно жалеть. Во всяком случае, глядя на тот медийный образ господина Пригожина, господин Уткин в данном случае, так сказать, где-то существовал только фоном, вот фронтменом, спикером, медийным образом ЧВК «Вагнер» был все это время Евгений Пригожин. Вот, глядя на этот образ, ну, невозможно было не заметить, что человек сознательно разрушает собственную душу, по крайней мере, ту душу, как мы ее воспринимаем с точки зрения христианской. Вообще даже сам слоган, да, «лучшие в аду», ну, это, в общем, прямое, я бы сказал, богоборчество, да. Как к этому можно относиться? С некоторой долей изумления, потому что понятно, что это был такой, если хотите, помимо всего прочего, эпатаж. Вот. Но, наверное, знаете, можно всегда вспомнить, есть известное выражение: говори, говори, да не заговаривайся. Вот в данном случае мне кажется, что пиарщики ЧВК «Вагнер» в какой-то момент стали, скажем так, заговариваться. Вот. И, в общем, кроме как большой печали, вот это все лично у меня не вызывает. Потому что, в общем, мы, опять же, конечно, никогда с вами не знаем, что происходило в последние мгновения жизни того или иного человека. Успел ли он по-настоящему покаяться, принял ли это покаяние Господь. Собственно, с этим и связано то, что, в общем-то, о любом человеке, даже о таком человеке, как Владимир Ильич Ульянов-Ленин, кто бы что ни говорил, в принципе, можно служить панихиду за упокойную службу. Конечно, это дело совести каждого конкретного священнослужителя, но с точки зрения канонов это возможно. Почему? Именно поэтому. Потому что мы не знаем, что происходило в последние минуты жизни того или иного человека. Что он успел сказать Богу и себе. Вот. И поскольку такая возможность есть, то, знаете, известный принцип противников – смертной казни. Да, пусть лучше оправдают 1000 виновных, чем лишат жизни одного невиновного. Вот ровно то же самое. Это принцип как раз вполне христианский и вполне церковный. Пусть лучше мы ошибемся в своей заупокойной молитве, но хуже, если мы проигнорируем реально раскаявшуюся душу. Так, достойно ли вписываться, принимать участие по поводу всех тех информационных поводов, которые нам подкидывают, тем самым становясь участниками преступлений, совершаемых властью? Совершенно правильная постановка вопроса. Я честно могу сказать, вот, ну, для себя я определил уже довольно давно, что я почти стараюсь не реагировать на информационные поводы. Ну вот, может быть, кроме этой нашей с вами передачи, этих наших встреч, опять же, опираясь в первую очередь на ваши вопросы, я о них все-таки размышляю и отвечаю. Но вот комментировать каждую историю, которая происходит, а иногда за сутки происходит несколько историй, и все немедленно становятся кто эпидемиологами, кто специалистами по баллистике, кто авиационными экспертами. Ну, в общем, это, конечно, неправильно. Конечно, неправильно. Прошла новость, хорошо, приняли к сведению. Едем дальше. Вот, наверное, так все-таки будет вернее. Так, здравствуйте всем миром. Так, очень жалко экипаж самолета. Конечно, жалко. Конечно, жалко. Но, знаете, я вот еще повторю. Вот, к счастью, те атаки беспилотников, которые сейчас массово происходят, ну, по крайней мере, если ориентироваться на сообщения СМИ, а других у нас, в общем, нет, к счастью, за редким исключением, к человеческим жертвам не приводят. Ну, я имею в виду те атаки беспилотников, которыми атакуются территории Российской Федерации. Но ведь это не значит, что рано или поздно это не будет приводить к трагедии. Мы помним трагедию в том же самом Ейске, да, когда боевой самолет упал на жилой дом. Вот какой способ остановить это все? Прекратить стрелять, прекратить огонь, искать возможности для политического, дипломатического, какого угодно еще решения серьезнейшей конфликтной ситуации. Вот и все. И когда выдвигаются те или иные требования, безусловно, политического характера, вернуть войска в места постоянной боевой дислокации или наоборот, признать за Россией право на те или иные территории, это декларации, это лозунги. возможность их обсуждать возникнет только тогда, когда стороны прекратят огонь. И в этом должны участвовать обе стороны. Тут ничего нового, к сожалению, мы с вами не придумаем. Вот пока примерно так. Безусловно, и стюардессу жалко, и экипаж жалко, и людей, которые, в общем-то, свою жизнь потратили, ну, по крайней мере, можно предположить, не только на благие поступки. На самом деле, тоже жалко. Потому что каждый человек в потенциале, да, он и Бах, и Бетховен, и Леонардо да Винчи, и Илон Маск, вот, и прочие столпы человеческого разума. Естественно, и Серафим Саровский, и Франциск Ассизский, и Андрей Дмитриевич Сахаров. В каждом из нас есть потенциале, вот, на что мы тратим собственную жизнь. Так... Флоре лучше, чем к фауне. Да, наверное. Так. Так, и вопрос. Мне пришлось побывать в маленьком храме в Греции, высоко в горах. Поразил образ Христос и девять апостолов за столом. Над головой Христа всевидящее око в треугольнике. Что это? Ну, это один из символов, собственно говоря, Святой Троицы и Бога Отца. Вот. Поскольку, в общем, много раз на разных соборах христианских, в том числе православных, в том числе вселенских, так или иначе обсуждался вопрос, что можно изображать и как можно изображать. И общее мнение, я бы сказал, такое богословское, заключается в том, что антропоморфное изображение Бога Отца не является каноническим. Вот. Поэтому чаще Бог Отец в каноническом, скажем так, статусе, если хотите, изображается с помощью тех или иных символов. Ну вот всевидящее око – это один из таких возможных символов. Ваше отношение к роману «Мастера и Маргарита»? Считаете ли вы образ Христа, показанный в романе, оскорбительным? Спасибо. Оскорбительным, конечно, не считаю. Роман великий, что тут обсуждать долго. Вот. Другое дело, что роман, на мой взгляд, я об этом говорил, на самом деле, неоднократно, изначально написан вполне себе с антихристианской позиции. Он написан с позиции, я бы сказал, не все так однозначно. Вот. Но роман, точнее даже не сам роман, а время его публикации в Советском Союзе, привело к тому, что, помните, как тому же самому Ивану Бездомному объясняет Берлиоз впоследствии покойный, что проблема его стихотворения или поэмы, как там у него было, да, не в том, что Христос был хороший или плохой, а в том, что он получился живым человеком. И вот Иегоша Ганоцри из романа Булгакова, он настолько живой, что тогда, в 60-е годы, многие люди, прочитав этот роман, всерьез заинтересовались вообще христианской тематикой, проблематикой и в конечном итоге обратились к Богу. Вот такие удивительные события тоже бывают. Повторю, роман – великое произведение, великая такая скала в русской литературе. Так, правильно ли считать доброту главным достоинством человека? Ну, смотря какой человек, вот для кого-то это может быть доброта, для кого-то это может быть самопожертвование, для кого-то это может быть любовь ко всему живому. Вот, по-всякому бывает. Но, конечно, доброта – это одно из ключевых свойств, которым человек должен научиться управлять, распоряжаться, пользоваться и так далее. Доброта – это такое очень важное, важное свойство человека. Так, мы с друзьями были недавно похоронах наших друзей в Белостровском кладбище. Я просто заплакал, когда увидел тысячи новых могил. Тысячи. Ну, насчет тысяч на одном кладбище, конечно, думаю, что вы преувеличиваете. Надеюсь, что вы преувеличиваете. Но по всей стране их тысячи. Это правда. Это правда. И нам присылают, по-прежнему присылают имена и фамилии с просьбой помолиться. И, в общем, да, это тысячи. Это десятки тысяч людей, молодых в основном, молодых мужчин, которые больше никогда ничего не скажут и ничего не сделают для своей страны, для мира, для своих любимых. И думаю, что это трагедия. Думаю, что это трагедия. Так, нет, не забрать свои войска с чужой территории, вывести, как из Афганистана. Не вижу, честно говоря, разницы между тем, что вы написали, между забрать войска с территории или вывести войска с территории. Честно сказать, разницы не вижу. Вот. Так, так, так. Вопрос. У животных нет души, но бывают же личности характера, не только рефлексы. Как ваше мнение, как священник, собаковладельца, здоров ли пес? Здоров, скотина. Вот, все у него в полной порядке. Ну, и не только собаковладелец, да, еще и котовладелец. У нас сейчас 4 кота в доме живут. Вот, безусловно, каждое животное, безусловно, и не только млекопитающие, да, но на самом деле и птицы, и даже рыбы, и земноводные могут обладать своим характером, явно обладать своей личностью. Вопрос в том, как мы понимаем. Я уже когда-то отвечал на этот вопрос, но сейчас давайте коротко до перерыва постараюсь повторить. Есть такая довольно важная богословская, на самом деле, работа святителя Луки, воина Ясинецкого, который называется «Дух, душа, тело». Вот христианская антропология понимает человека как такое трехчастное существо, которое состоит из тела, души и духа. Душа в данном случае, ну, это вот такой комплекс личностных характеристик, да, в том числе условных и безусловных рефлексов. Вот. А дух – это, собственно говоря, та самая искра Божья, которая и дает человеку возможность самого главного – заниматься творчеством. Вот. Бескорыстное занятие творчеством, бескорыстное занятие наукой, бескорыстное служение идеи – это вот дух. А все остальное – это душа. И вот такая душа, конечно, существует у, думаю, практически любого живого организма. Да? Потому что разве мы с вами не знаем, что собаки умеют смеяться, что собаки плачут, что собаки радуются при виде человека, к которому они хорошо относятся. Вот, и собаки способны на абсолютно бескорыстную дружбу. А кто мне скажет, что коты не способны, тому вообще анафема, потому что коты еще не на такое способны. Опять же, повторю, это как не только собака-владелец, но и кота-владелец. Вот. Ну, давайте так. Я вижу, у нас есть еще достаточно много вопросов, но сейчас уже почти половина второго, поэтому сделаем небольшую паузу, сейчас будет небольшой рекламный ролик, а после этого мы вернемся и продолжим разговор. Спасибо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители». И он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Итак, продолжаем. Вот вопрос. Ну, наверное, на этот вопрос можно отвечать очень долго. Но давайте для начала его озвучим. Посоветуйте, как работать. Я консультант по интеграции с беженцами из Украины, поддерживающих Путина и ищущих убежище в Германии. Избежать подобных разговоров иногда не удается. Но я прекрасно понимаю, что избежать таких разговоров не удается. Такие люди регулярно приходят и к нам, естественно, в Центр помощи беженцам. Но, правда, эти люди хотят оставаться в России. Иногда это звучит немного, ну, не подберу другого слова, я бы сказал, немного забавно, когда человек исключительно на украинском языке начинает рассказывать о том, как он благодарен России. Я думаю, что в любом случае вот такие оценки, которые люди высказывают, это, помимо всего прочего, следствие, ну, если хотите, посттравматического синдрома. Людям очень сложно бывает адаптироваться в изменившемся, кардинально изменившемся мире, потому что их жизнь разрушена. Они вынуждены оставлять свои дома, они вынуждены бежать из привычных для себя мест, где они жили, где у них был так или иначе налаженный быт. Они очень часто теряют близких, иногда это происходит у них непосредственно на глазах. Это чудовищное испытание для человека. Знаете, мы же не требуем, чтобы человек с температурой 39,9 вставал немедленно, да, и начинал заниматься, например, уборкой своей комнаты. Мы понимаем, что сначала у него как минимум должна упасть температура. Вот то же самое. Относиться к этим людям как к людям на данный момент в психологическом отношении не очень здорово. С терпением. Не надо их стремиться немедленно переубедить. Надо постараться узнать, что их беспокоит. Да, главная задача для любого врача, в том числе для душеведа. Постараться понять другого человека, постараться узнать, что его беспокоит. И, может быть, вместе, занимаясь решением его проблем, в том числе вот таких интегральных проблем, да, социальной адаптации того или иного человека, по мере возникновения отношений доверительных, вы как-то сможете по-настоящему обменяться мнениями. В том числе, может быть, люди постараются до вас донести, на чем основаны их убеждения, почему, например, они поддерживают Путина. Собственно, ведь наверняка они поддерживают не человека Владимира Путина, а некий набор идей, которые этот человек транслирует. Вот что в этих идеях их привлекает? Наверное, в этом важно разобраться, в том числе с точки зрения будущего всего человечества. Ваше отношение к книге Юлии Латыниной «Иисус. Историческое расследование». Ну, я, честно скажу, я не читал, вот, поэтому отношение у меня достаточно скептическое вот, к любым историческим расследованиям не библеистов. Да, есть достаточно большое количество источников, связанных с серьезной библеистикой, с историческим контекстом, с текстологическим контекстом и так далее. Вот это, мне кажется, важно. Вот. А спекуляции, да, давайте еще вспомним Евангелие от Соловьева. Помните, такой Владимир Соловьев, Владимир Рудольфович Соловьев, тоже что-то какие-то такие книжки писал. Ну, не хочу всерьез обсуждать. Так, кто могут быть эти девять апостолов? Ну, кто? Эти девять апостолов должны быть кто-то из девяти апостолов. Да, возможно, иногда бывает не 12, не 13 апостолов рисуют, просто если не позволяет, так сказать, пространство. Вот, к сожалению, я не могу сказать, кто это может быть. Да? Если у вас сохранилась картинка, пришлите, вместе разберемся. Иногда художники и иконописцы, так сказать, руководствуясь какими-то своими представлениями, включают тех или иных святых в иконописные изображения вне реального исторического контекста. Это нормально, это отношение... Так, что означает выражение, ну, видимо, не насмоленное, а намоленное место или икона? Ну, выражение обозначает, что какое-то место, храм вот, или какое-то урочище, да, вот, является таким местом, где большое количество людей или икона, перед которой молилось большое количество людей, ну вот оно создает некий такой, я бы сказал, духовно-душевный контекст, да, который позволяет лучше настроиться. Человек, существо, опять же, очень подвержены разнообразным душевно-духовным вибрациям. Человек очень часто вот непроизвольно считывает, да, некие внешние воздействия, с чем, собственно говоря, связано использование музыки, пения в богослужении, использование вкусных ароматов, как тот же самый ладан. Да, все это позволяет человеку настроить свою голову, да, свои размышления на определенный лад. Вот. И такие места, соответственно, тоже бывают. Вот об этом и идет речь, да? Что вот, многократно приходя в тот или иной храм, многократно молясь перед той или иной иконой, разные люди чувствуют вот какой-то необыкновенный, дополнительный, если хотите, душевный подъем и, самое главное, некий, пускай и неосязаемый, но ответ, который они получают на свои, скажем так, молитвы. Вот, так. Сейчас пытаюсь найти России, нужно вывести свои войска. Компромисс невозможен. Ну, вы так считаете, понимаете. А большое количество самых разных людей во всем мире считают не так. Считают, что нужно остановить войну, а потом уже заниматься разведением войск и отводом войск. Но сначала нужно останавливать боевые действия. Вот. Я помню, даже госпожа Симоньян высказывала идею о том, что нужно проводить новые референдумы вот на тех территориях. Это было уже после того, как эти регионы были приняты в состав Российской Федерации. Видите, разные люди высказывают разные мнения. Вот давайте не торопиться с выводами, особенно если лично вы не находитесь с автоматом на передовой. Давайте не будем решать за других людей, почему они должны обязательно умереть, исходя из наших представлений о прекрасном. Так. Так, а что вы думаете, что люди в какой-то степени делят своей душой со своими питомцами? Смерть воспринимается с такой скорбью. Они-то точно безгрешны. Конечно, животные безгрешны в понимании, ну, опять же, христианской антропологии, понимании того, что такое первородный грех. Первородный грех в христианской антропологии, повторю, это то право, которое человек присвоил себе, определять, что такое добро, а что такое зло. Вот именно это право, присвоенное человеком, потому что дерево, плоды которого ели Адам с Евой, это было не яблони, не персик, не гранат, не все остальное, а именно древо познания добра и зла. Человек попробовал, и человек решил, что теперь он сам будет определять, где добро и где зло. Вот. И Господь Бог не стал это присвоенное, в общем, не очень законно человеком право у него отнимать. И человек рождается со своими представлениями о том, что такое добро и что такое зло. И постепенно по мере жизни эти представления формируются, и либо они совпадают с этическими представлениями, например, религиозными, да, либо человек выстраивает какую-то свою собственную иерархию ценностей и, исходя из нее, уже определяет, где добро, а где зло. Вот. К счастью, животные лишены этого свойства, вот, и животные, безусловно, ориентируются на самые прямые и самые очевидные. Тот, кто кормит, тот, кто заботится, тот, кто играет, это всегда добро. А тот, кто бьет, это зло. Вот такими простыми вещами руководствуются звери. Поэтому звери бывают такими и преданными, и ласковыми, и, я бы сказал, недвоедушными. Поэтому, наверное, смерть близкого существа, которое на протяжении своей жизни бывает абсолютно искренним и никогда не, ничего, и никогда не способно на предательство. Да? Вот, поэтому так и расстраивает человека. О, слышите, пес тоже вспомнил о том, что у него есть не только душа, но и право голоса. Так. Так, так, так. Есть ли беженцы, которые к вам обращаются с просьбой помочь вернуться в Россию из Европы? Да, есть. Да, есть, потому что совсем не все люди, оказавшиеся в Европе, способны адаптироваться, способны изучить язык. Их немного. Их немного. Но такие люди тоже есть. И это тоже проблема. Вот, потому что, тем не менее, человек – одно из базовых прав человека. Это право на свободу перемещения и свободу места жительства. Это право человека. Вот. Ну, иногда делают какие-то вещи под давлением, будучи введенным в заблуждение и так далее и тому подобное. Но это право у человека отнимать нельзя. Вот помогать или нет таким людям, ну, конечно, это более сложная бывает ситуация. Мы стараемся досконально разобраться в причинах, почему человек обращается с такой просьбой. Вот. Ну, готов в качестве небольшого примера привести. Ну, вот такая чудовищная ситуация, естественно, без имен, к нам обратился один человек, ранее выехавший в Европу. У человека серьезное психиатрическое заболевание. Вот на протяжении многих лет оно в такой стадии купирования, то есть человек это понимает, принимает эти свои обстоятельства и так далее. Но оказавшись в Европе, одно из важнейших обстоятельств, связанных с психиатрией, это контакт с врачом. И если врач говорит на одном языке, а вы говорите на другом языке, то этого контакта не получается. Вот, а поскольку, к сожалению, единственно живые родственники человека, которые выразили готовность заботиться о нем, вот с учетом его обстоятельств, проживают в Российской Федерации, то человек, его родственники, точнее, были вынуждены обратиться с вот этой просьбой помочь человеку из Европы вернуться в Россию. Ну, вот такие обстоятельства. Так тоже, к сожалению, бывает. Так, пытающий вид, так, вопрос. Что бы вы сказали двум людям, оба считают себя верующими, один говорит, что с ним Бог, и он должен победить украинцев, другой обязан победить русских, ибо с ним Бог. Я бы ответил словами Христа: не знаете, какого вы духа. Вот и все. Господь Бог, Творец видимым же и невидимым, Бог Отец Иисуса Христа, Единородного Сына Своего, меньше всего хочет, чтобы одни люди убили других людей. Ну вот меньше всего Бог этого хочет. Поэтому все, что можно ответить: не знаете, какого вы духа. Так. Так, пытаюсь увидеть вопрос. Почему людей, которые говорят, что им говорит Бог, порой закрывают в дурку? Потому что есть такая, к сожалению, серьезная симптом психиатрического заболевания, который называется религиозный бред или псевдорелигиозный бред. Понимаете, тут надо отделять очень серьезно одно от другого. Что человек говорит, зачем говорит и так далее и тому подобное. К сожалению, не всегда доктора и священнослужители могут в этом разобраться. Ошибки, естественно, тоже бывают. Вот. Вопрос. Как вы относитесь к опере «Jesus Christ Superstar»? Замечательно отношусь, великая музыка. Вот, совершенно замечательная и, честно скажу, любимая. Так, ну, шаман Габышев как пример человека, говорящего с Богом, не годится. Шамана Габышева закрыли на принудительное лечение, мне кажется, не за то, что он с Богом разговаривал, а за то, куда и зачем он шел. Вот, и какие мысли он при этом высказывал. Так что это немножко другая история. Так, ищу вопросы. Вопрос. Скажите, что я должна делать для своих умерших родственников? Надо ли им это? Или это надо мне? Да, это, конечно, надо нам с вами, живым, это надо очень сильно. Но я, честно говоря, уверен, что и ушедшим это надо, потому что через молитву мы можем передать ушедшим свои слова любви. Да, нас же не удивляет с вами необходимость, например, пользоваться тем или иным провайдером. Да, и мы иногда даже, бывает, меняем провайдеров и интернета, и телефона, и чего угодно. В каждой стране там может быть свой, и не один. И мы выбираем, какой лучше, по какому тарифу лучше слышно и так далее и тому подобное. Когда человек уходит из жизни, ему уже невозможно ни телеграмму отправить, ни письмо написать, ни позвонить, ни смс, ничего. А вот молитва может донести до ушедшего, в этом я глубоко уверен. Вот почему — это отдельный разговор, но слишком большое количество примеров в моей собственной жизни было подтверждающих возможность вот такого странного, на первый взгляд, с точки зрения формальной логики, да, способа общения с умершим. Но вот когда я говорю с умершим человеком, как мне кажется, напрямую, я разговариваю с его, если хотите, аватаром, который рождается моим собственным воображением. А когда я обращаюсь к Богу с просьбой передать ушедшему слова моей любви к нему, это происходит на самом деле. Ну вот, понимаете, как это объяснять? Ну, можно по-всякому объяснять, да, но в качестве примера я уже тоже говорил, да, не обязательно разбираться в электротехнике для того, чтобы уметь зажигать свет у себя в комнате. Нажал на выключатель, свет загорелся, вот и все. Так же иногда бывает и с молитвой. Не обязательно разбираться во всех тонких механизмах того, что происходит. Важно знать. Вот я это делаю, и мои дорогие люди слышат мои слова. Так, я нахожусь в повестке на отправку на руках, точно знаю, что нельзя прекращать огонь и идти на переговоры, этого хочет Путин его прихлебатель, Путин никогда не отдаст захваченной земли. Если вы знаете, чего хочет Путин, подумайте о том, что вы незаметно превратились в альтер-эго Путина. Я, честно говоря, думаю, что Путин иногда с утра не знает того, чего он захочет вечером. Вот, а вы знаете. Как можно договориться с убийцами? Во Второй мировой войне можно было договориться, а сейчас в чем разница-то? Разница-то заключается в том, что человечество много чему научилось. Разница заключается в том, что вся мировая инфосфера, вся мировая экономическая система выглядит несколько по-другому. У человечества появились новые механизмы. Честно говоря, помните, есть хорошее выражение из известного американского фильма. Мы сделаем вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Вот у меня есть, честно говоря, убеждение, что такое предложение еще до сих пор не прозвучало. Почему, это другой вопрос. И что нужно для того, чтобы оно не только прозвучало, но и было услышано, это другой вопрос. Но, понимаете, человечество обладает разными методами воздействия на те или иные сферы. И коммуникационные, и экономические, и какие угодно. И почему не всегда ими пользуются, повторяю, но это вопрос к тем, у кого в руках находятся эти средства. Так, вопросы. Поцелуи Иуды, предательство или мессия? Есть разные оценки. Вот, кто-то считает, что мессия, да, кто-то считает, что... помните, конечно, повесть Леонида Андреева «Иуда Искариот». Есть богословские концепции, которые оправдывают Иуду именно тем, что он находился в плену своего представления, будучи зелотом, то есть человеком, который, в общем, был готов в том числе на насильственные изменения общественного устройства в Иудее времен Христа. Вот. Но по факту, конечно, это стало предательством, потому что он не смог, Иуда Искариота, не смог разобраться в том, в чем, собственно говоря, заключается миссия самого Христа. Ну и давайте последний вопрос, который, наверное, я попытаюсь ответить, который пришел в личку. Культура окончательно умерла? Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Ну, как может умереть культура? Культура – это онтологическое свойство человека. Культура умереть не может. Другое дело, что в определенные времена в той или иной стране культура может приходить в упадок, культура может становиться древней культурой, как язык может стать мертвым языком. Мы знаем много таких примеров. Но думаю, что если мы говорим о русской культуре, о российской культуре, то все еще впереди. Я думаю, что точно так же, как послевоенная немецкая литература, послевоенный немецкий кинематограф, людям, разговаривающим по-русски, еще будет что сказать другим. Так, сейчас я должен выключить сообщение, потому что кто-то решил мне срочно начать писать много, и это все звучит у нас с вами в эфире, блямканье, вот это не очень хорошо. Так, это я выключил. Хорошо, у нас, думаю, остается время еще на один вопрос. О, отличный вопрос. Почему большинство христианских конфессий порицают гомосексуальность, если душа пола не имеет, качество взаимоотношений от пола не зависит? Секс допустим только для размножения? Знаете, вот в вашем вопросе отчасти содержится и ответ. Дело в том, что очень многие религиозные лидеры, религиозные проповедники вот мешают все в одну кучу. Понимаете, и сексуальность, и гендерную идентичность, вот, и, собственно говоря, продолжение пола и так далее и тому подобное. Вот. В Библии, если мы ориентируемся на нее, в первую очередь, пунктом номер один, порицаются насильственные сексуальные отношения. Неважно, кто с кем и кто кого. Любое насилие порицается, и по целому ряду параметров мы даже читаем «предать смерть». Вот. Это первое и главное. Понимаете, все остальное требует внимательного, последовательного разговора. Стремление свести все к каким-то элементарным понятиям «раз, два, три, четыре», понимаете, обычно заканчивается плохо. В любом случае, конечно, сексуальные отношения Библия, естественно, вслед за этим и христианство, рассматривает как отношения мужчины и женщины. И это точно. А вот как рассматривает человечество и каким образом той или иной религиозной организации следует относиться, повторяю, это уже требует серьезного, подробного, заинтересованного и спокойного разговора, а не просто как, опять же, часто бывает, и в среде религиозной в том числе, мы подменяем серьезные вдумчивые разговоры пропаганды и агитации. Это всегда плохо. Вам очень нравится книга Тавита. Да, Тавит – прекрасная книга. Больше всего в Ветхом Завете я, конечно, люблю Псалтырь. Ну, так получилось. Вот так, что вы читаете, кроме религиозной литературы? Вы знаете, я, к сожалению, сейчас вообще почти ничего не читаю, кроме смс-ок, вот, которые приходят ко мне во всех мессенджерах. Вот это я сейчас в первую очередь читаю. К сожалению, просто не остается ни сил, ни времени. Вот. Хотя вообще всегда считал себя человеком читающим, но последние полтора года просто не остается времени. Так, вопрос, как вы относитесь к освящению памятника Сталина? Как к магическому ритуалу, ничего не имеющего общего с христианством? Вот, так, вопросы. Пытаюсь увидеть, есть ли еще что-то, чего я не увидел. Боюсь, что что-нибудь я наверняка пропустил. Вот, уж простите меня, пожалуйста. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Спасибо вам за вопросы. Подписывайтесь на канал «Ищем выход». Подписывайтесь на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Надеюсь, что все будет хорошо. И мы встретимся с вами здесь на канале в следующую пятницу в 13:00. Всего доброго. До свидания.